«Фонарь свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 6 января исполнилось 80 лет Хуану Гойтисоло, которого в 60-х называли самым читаемым испанским писателем после Сервантеса. Часть этой популярности, и немалую, Гойтисоло получил в Советском Союзе, где его переводили и привечали. Писатели из франкистской Испании в СССР не приезжали, и появление Гойтисоло в Москве стало событием. Впрочем, как раз тогда, в 65-м году, Гойтисоло, живший в основном во Франции и Марокко, окончательно стал политэмигрантом. Ранние социально-критические романы Гойтисоло, это называлось объективной прозой, которые принесли ему известность, сейчас вряд ли кто-то возьмется читать, да и сам автор от них полуотрекся. «Взнуздай слово, разруби корень, взломай синтаксис», — твердит его герой-изгнанник, и, повинуясь этому призыву, объективист в начале 70-х обернулся экспериментатором, разрушителем языка, да таким, что сама Кэти Акер на вопрос, в кого из современных писателей она хотела бы перевоплотиться, ответила: «В Хуана Гойтисоло». Последний раз Гойтисоло издавали на русском еще в СССР. Том в серии «Мастера современной прозы» вышел в 88-м году. Отпечатан он был 100-тысячным тиражом, но остался незамеченным. Тогда читали «Собачье сердце» и «Белые одежды». Было не до испанских авангардистов. Сборник Гойтисоло – памятник эпохи, когда еще многое было запрещено, но никто не знал, что уже дозволено. Роман с эпиграфами из «Маркиза де Сада» и «Жана Жене» предваряет статья советского литературоведа с цитатой из Ленина. Роман этот «Возмездие графа Дона Хулиана» вдохновлен одной страстью – ненавистью к отчизне. Гойтисоло, надеявшийся на крах режима Франко после бунта обездоленных рабочих, был обескуражен, когда реформы породили экономическое чудо, превратившее Испанию в страну сытую, но немую. Кажется, еще никому не приходило в голову сравнивать позднего Франко с Путиным. Общего действительно немного, но одно сходство есть – обмен гражданских свобод на относительное материальное благополучие, пакт между властью и народом, заключенный в прошлом десятилетии в России, напоминает то, что произошло полвека назад в Испании.
Такое положение способствовало процветанию продажного меньшинства, но обрекало огромную массу подданных на пожизненное гражданское несовершеннолетие. Не находя выхода в обычном творческом русле, необъятный потенциал энергии неизбежно выливался в неврозы, озлобленность, алкоголизм, агрессивность, тягу к самоубийству, маленькие личные преисподние.
В книге воспоминаний Хуан Гойтисоло рассказывает о том, как постепенно формировалась его неприязнь к родине, духовное отчуждение. Когда в студенческие годы он узнал правду о гражданской войне, у него появилось желание покинуть Испанию навсегда. «Изгнанничество было для меня не наказанием, а подарком судьбы». Франко провозгласил политику национального примирения, а Гойтисоло писал о родине, истекающей гноем, что сочится из трещин на струпьях незаживающих ран. «Я видел в Испании не милую родину, а враждебную, угрюмую страну, где меня подстерегали опасности и угрозы расправы», признается он в статье, написанной после смерти диктатора. Герой «Возмездия» графа Дона Хулиана сладостно ненавидит отчизну.
«Мать всех пороков – Родина, и самый быстрый и надежный способ избавиться от нее – продать, иначе говоря, предать». Предать? За чечевичную похлебку или за Эльдорадо? За дорогую цену или за медный грош? Кому? Кто больше заплатит? Или вручить ее, как отравленный гостинец, тому, кто ничего о ней не знает и знать не хочет? Богачу или бедняку, равнодушному или влюбленному? Ради простого, но достаточно большого удовольствия предать. Избавиться от того, что нас определяет, идентифицирует. От того, что помимо нашей воли превращает нас в глашатай в чего-нибудь. От того, что навешивает на нас ярлык, а на лицо надевает маску. Какую родину? Да любую. И бывшую, и теперешнюю, и будущую. Великую, и маленькую, могущественную и ничтожную. Продать их всех одну за другой. Предательство – вечное и бесконечное преступление. Продай Халдею, Египту, Египет, Персии, Персию, Спарте, Спарту, Риму, Рим варварам варваров, Византии, Византию, Исламу. Увлекательная игра, столько комбинаций. Из каждой сделки извлекай какой-нибудь барыш, денежный, материальный или духовный, или, на худой конец, предавай бескорыстно, ради ни с чем не сравнимого удовольствия, которое доставляет само предательство. Предательство серьезное, предательство веселое, предательство тайное, предательство открытое, предательство по-мужски, предательство по-гермафродитски – На распродажу годится все – история, верование, язык, детство, родные пейзажи, семья. Отрекись от самого себя. Начни с нуля.
Хуан Гайтисоло вспоминает, как мать показала ему карту мира, спросила, какая страна ему нравится, и он ткнул в большое красное пятно на востоке. «О нет, только не это», – отозвалась мать, не терпевшая левых. Поначалу коммунизм казался Гайтисоло достойной альтернативой испанскому фашизму, но две поездки в СССР его отрезвили. В Москве испанского гостя принимали с почестями, однако он нашел интересными собеседниками лишь Александра Твардовского и сотрудников «Нового мира». Обскурантизм советской литературной обслуги его шокировал.
За пределами общепризнанной классики литературные вкусы моих опекунов представляли собой смесь из невообразимого невежества, тупого догматизма и безнадежно самодовольной посредственности. Им неведомы были писатели, которыми я восхищался. В России не читали и не собирались переводить ни Пруста, ни Кафку, ни Джойса, ни Звева, ни Борхеса. Помню, я спросил одну даму из испанского отдела, почему они не издают «Время тишины» Мартина Сантоса, а ее ответ меня поразил. Это слишком сложный роман, советский читатель его не поймет.
Столь же нелепая публика собралась в Крымском доме отдыха писателей, где Гайтисоло и его жена Моник Ланш провели несколько дней.
Гости, с которыми мы делили сытную, но безвкусную еду, несомненно, принадлежали к всепроникающему классу бюрократов. Судя по всему, иностранных языков никто не знал, и чтение постояльцев сводилось к страницам нудных известий и правды. Вот эта грузная Матрона с целлюлитными ляжками и пластмассовым козырьком на носу, она писательница или писательская жена, а вот этот невозмутимый гимнаст, с увлечением повторяющий одни и те же упражнения, он тоже причастен к литературе? Наш переводчик навел справки и выяснил, что это милиционер. Но что он делает в доме отдыха писателей? Оказалось, что это обмен. Один писатель решил сочинить роман о подвигах милиции, и чтобы погрузиться в атмосферу, договорился провести время в их пансионате. А милиция отправила своего сотрудника в дом отдыха писателей.
Больше всего Гайтисоло поразило советское ханжество. В Москве царили нравы ультраконсервативной испанской католической среды. Сидевшая напротив Моник Ланш в метро женщина вдруг, ни слова не говоря, поднялась и одернула француженке юбку, чтобы прикрывала колени. Когда в гостинице Гайтисоло постучал в номер, где остановилась его знакомая, коридорная начала вопить «нет, нет». Оказалось, что мужчинам заходить в комнаты, где проживают женщины, категорически запрещено. Бисексуала Гайтисоло потешало дикарское неведение советских людей об однополой любви. Изрядно удивил его и раздельный крымский пляж, где вместо красивых нудистов отдыхали крайне непривлекательные персонажи.
Это было похоже на колонию пингвинов с животиками, сверкающими очками и в резиновых сандалиях. Покрытый камнями и галькой пляж сдерживал и без того неловкие движения. Гениталии свисали печально, безжизненно и беззащитно. Зрелище напоминало гравюры Босха и Доре с сюрреалистическим оттенком. В то время как десятки особей плескались в воде, точно моржи, другие недвижно стояли на берегу, раскинув руки под солнцем, точно сопротивляясь чему-то или вознося молитвы. Был ли этот лимб галлюцинацией или прообразом грядущего внеземного сообщества селенитов или марсиан? Куда подевались стройные юноши вроде Тадзио, воспетого Томасом Маном? Когда мы встретились с Моник и Король, они рассказали, что в их части пляжа дела обстоят не лучше. Советские мужчины и женщины не подозревали о диетах, и даже молодые люди отличались ожирением.
Еще одна зарисовка из российской провинции. Выбравшись на улицу после разговора с идиотами из Владимирского отделения Союза советских писателей, Хуан Гайтисоло увидел такую картину.
Был выходной, и улицы Владимира были забиты людьми. Погруженные в себя, мрачные, медлительные, они были похожи на крестьян в Кастилии XVIII века. Такая же атмосфера опустошения, печали и заброшенности. Единственным украшением главного проспекта служили огромные стенды с портретами ударников труда, и вокруг них все время толпился народ. Никто не смеялся, не шутил, не разговаривал громко, только иногда музыка из транзистора нарушала эту монотонную апатию.
Еще печальнее зрелище унижения совграждан, толпившихся в аэропорту в надежде, что в последний момент появятся билеты. Причиной этого унижения стали сам Гайтисоло и его жена, опаздывавшие на самолет.
Чтобы обеспечить нам проход в толпе тех, кто еще не сдался и тщетно уповал на чудо, милиционеры стали с неслыханной грубостью расталкивать людей. Кто-то даже потерял равновесие и упал на пол. К нашему удивлению, это вмешательство сил правопорядка было встречено безропотно. Разочарованные путешественники расступились, и мы, склонив головы от стыда, протиснулись вперед. Подобная сцена, возможно, не показалась бы шокирующей в Бомбее или в Калькутте, но это произошло в совсем другом контексте, и нас, Моник, еще долго не покидало ощущение неловкости.
Совсем других людей, темпераментных и веселых, Гайтисол увидел в Узбекистане и пришел к выводу, что забитость и неприветливость русских объясняются отнюдь не только коммунистическими репрессиями. Интерес писателя к Узбекистану был вызван, среди прочего, и тем, что в 60-е годы Гайтисола стал страстным адвокатом мусульманской культуры и образа жизни. Как и многие интеллектуалы, он приехал в Танжер за гашишем и сексуальной свободой, но обнаружил там подлинную родину. И после краха режима Франко Гайтисола остался жить в Марокко.
В европейских или американских городах я остро ощущал, что с возрастом я все больше откатываюсь на обочину жизни, а в Марракеше я нахожусь с этой жизнью в постоянном контакте. Глубокое знание арабского языка и культуры позволяет мне смотреть на ислам без этноцентристских шор, которые мешают большинству европейцев непредвзято взглянуть на чужие обычаи. Ближайшие соседи мусульман строят свою национальную самоидентификацию на отвержении ислама. С ними у меня нет ничего общего.
Хуан Гайтисол описывает в своих воспоминаниях разговор с Жаном Жене о патриотизме. «Родина нужна только тем, у кого ее нет, как у палестинцев», — говорил Жене. «А получив ее, они приобретают право спустить ее в унитаз, точно как сделал я». Персонаж романа «Возмездие графа Дона Хулиана» глядит на испанский берег из Марокко и фантазирует, как, откликнувшись на призыв союза доноров, сдаст свою кровь, зараженную вирусом бешенства, и отравит соотечественников. Его врагом становится не просто режим, но сама испанская история, ее герои и символы. Он воображает, что нападет на букалическую старушку, путешествующую на милом ослике, и вспорит обоим животы. Не щадит он и испанскую козу с открытки, а, зайдя в библиотеку, запихивает дохлых пауков и мух в тома национальных классиков, дабы безнадежно замарать страницы. Он истребляет фауну и флору, меняет климат, опустошает сам испанский язык, выдирая из него слова арабского происхождения.
«Ко мне, воители ислама, бедуины пустынь, пылкие и скорые на руку арабы, я предлагаю вам мою страну на разграбление, вам будут принадлежать ее нивы, города, сокровища, девственницы, разрушьте до основания полуразвалившийся бастион ее своеобразия, выметите мусор метафизики, точите ваши ножи и готовьте зубы, пусть ваша взъяренная змея встанет на хвост и, подобно царскому скипетру, утверждает тираническую власть». «Взгляните на ядовитый рубец по ту сторону пролива. Несметные богатства ждут вас там, куда доскачут ваши кони. Ты ступишь на злосчастную землю и возьмешь на себя руководство военными действиями. Будешь всячески поощрять ренегатство и пропаганду ислама, вооруженный острым оружием предательства. Возглавишь войско мусульман».
Завершая свои заметки о поездках в СССР, Хуан Гайтисола пишет, что, несмотря на все неприятное и комичное, что он видел, он часто вспоминал Россию и хотел вернуться. Возможность представилась лишь в 96-м году. Тогда Гайтисола отправился в воюющую Чечню. «Я видел центр Грозного, сметенный с лица земли», — писал он, — «скелеты домов, обитатели которых ютились в подвалах без воды и света, вереница танков и бронемашин на улицах города-призрака, патрули и КПП оккупантов, репрессии, массовые казни, исчезновение людей, тайные захоронения». Полное презрение к человеческой жизни во имя пресловутой идеи единства Великой России. В интервью «Радио Свобода» Хуан Гайтисола говорил: «Кавказский вопрос России решала всегда однозначно, еще со времен царизма, с эпохи шейха Мансура, путем применения самого жестокого насилия. Правда, с тех пор и до наших дней ей так и не удалось уничтожить бунтарский дух чеченцев и их стремление к независимости и свободе». Опубликованная в декабре 2010 года, за три недели до 80-летия Гайтисола, его эссе «Литература и власть» посвящено книгам Виталия Шенталинского о репрессированных советских писателях. Хуан Гайтисола находит несомненное сходство в методах католической инквизиции и НКВД. Еще одно доказательство извечной ущербности цивилизации, от которой стоит держаться подальше. Лучше всего с брезгливостью наблюдать за ней из свободного Танжера. На «Волнах свободы» вы слушали выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.